Мы подошли к последней части блаженств, которые Иисус Христос провозгласил в Своей Нагорной проповеди. Мы будем говорить сегодня о седьмом блаженстве. Блаженство, связанное с пиком всего того, о чем Он говорил до того. Пожалуйста, вы откройте пятую главу Евангелия от Матфея. Мы сегодня будем читать 9 стих и подробно разбирать все то, что связано с ним. Пока вы открываете, я хотел бы несколько слов сказать, напомнить о том, при каких обстоятельствах и по какому поводу эти слова прозвучали. Помните, Иисус Христос после одного года своего служения в Иудее возвращается назад в Галилею, возвращается в родные места, возвращается туда, где Его знали хорошо, для того, чтобы проповедовать там Царство Небесное. Так сказано, что Иисус Христос стал проповедовать и говорить: «Приблизилось Царство Небесное, покайтесь». Мы уже несколько раз отмечали этот факт, что когда Иисус Христос проповедует, Он не говорит общих фраз, Он не говорит лозунгов, которые не имеют под собой реальной практики, реальной почвы, каким образом мы можем жить тем, что Он говорит. Иисус Христос представляет нам практический механизм. Христианство дорого для меня, Евангелие дорого для меня тем, что оно очень практично. Оно очень близко. Иисус Христос никогда не призывал людей, не показав им конкретный путь, как прийти туда, куда Он призывает. Это наше особое благословение, друзья, в нашей церкви, исследовать детально учение Иисуса Христа для того, чтобы смотреть, как мы можем жить. Итак, в начале Нагорной проповеди Иисус Христос показывает нам характер человека, который является подданным Царства Небесного. Он сказал: покайтесь, ибо приблизилось Царство. И теперь Он показывает: смотрите, что значит Царство Небесное. Посмотрите, что значит те люди. Те, кто окружал Иисуса Христа, представляли себе, что Царство Небесное придет или начнется с политической акции, с покорения политических вершин тогдашних. Иисус Христос принес Царство совершенно другого образца. Он принес Царство, которое начинается с сердца. Он обращался к людям и говорил: «Царствие Божие внутрь вас есть». И вы знаете, братья и сестры, в этом уникальное Царствие Божие. Это Царство одинаковое в Америке, в Африке, в Белоруссии, может быть, в Бразилии, в каких-то других местах сегодня. Это Царство не зависит от политического строя. Это Царство, которое может стать реальностью вашей сегодня. Не только может, дорогие друзья, оно должно стать. Если вы верующий человек, если вы однажды приняли Иисуса Христа, если вы провозгласили об этом в крещении, если вы принимаете сегодня хлеб и вино, провозглашая свою причастность к Иисусу Христу, эти качества о вас. А если эти качества не о вас, то, скорее всего, вы не являетесь подданным Царства Небесного. Скорее всего, что-то между вашим провозглашением и вашим поведением не стыкуется вместе. Итак, мы говорили в самом начале, изучая тщательно слова Иисуса Христа, когда Он говорил о том, что те, кто являются подданными Его Царства Небесного, отличаются тем, что они нищие духом, они постоянно осознают свою нужду в Боге. Второе, эти люди отличаются тем, что они плачущие, то есть они сожалеют о своих грехах. Третье, Иисус Христос говорил о том, что блаженны кроткие, то есть представители Его Царства, подданные Царства Небесного, это люди, которые не имеют зла в сердце. Это люди, которые не злобивы. Мы подробно останавливались на том, что это такое. Далее, Иисус Христос говорит, что спасенные люди алчут и жаждут правды, и поэтому они блаженны. Следующий элемент, следующая характеристика спасенных заключается в том, что они милостивы, они знают милость, и они способны миловать. В прошлый раз мы говорили о том, что подданные Небесного Царства отличаются чистотой. Мы говорили, помните, о трех аспектах чистоты. Позиционная чистота – это то, что мы имеем в Иисусе Христе. Практическая чистота, когда мы освящаемся сегодня. И вечная чистота, которая настанет однажды. Царстве Небесном. Сегодня Мы будем говорить о последнем или замыкающем блаженстве, заключительном, когда Иисус Христос говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это очень важное качество, неотъемлемое качество. Дело в том, что мы имеем такую проблему в нашем мире. Мы живем в мире, который раздираемый враждой. Эта вражда настолько глубоко въелась в нашу фабрику души, в нашу сущность, что на сегодняшний день очень трудно, практически невозможно представить себе мир без вражды. Попробуйте примирить сегодня людей в Украине. 50% или около того проголосовали за одного человека, чтобы он был президентом. Вторая половина проголосовали за другого человека, чтобы он был президентом. Одни хотят одного видеть на престоле, другие хотят другого видеть на престоле. И обе эти группы не хотят уступить. Попробуйте их примирить. Попробуйте установить мир в Судане, где мусульманское население этой страны уже несколько лет ведет войну против христианской части населения. Это война на уничтожение. Уже уничтожено около 2 миллиона человек. Реальных жизней потеряно 2 миллиона. Попробуйте установить мир в Израиле. Там, где мусульмане считают, что священная гора, там, где был когда-то храм, это их место, их святыня, мечеть Амара там стоит. Они ни при каких обстоятельствах не готовы отдать эту святыню. И евреев, которые точно знают, что на этом месте был когда-то храм Соломонов, этот город был основан Давидом, попробуйте их примирить. Да что говорить за глобальные конфликты? Попробуйте примирить мужа с женой, которые прожили больше 20 лет и сегодня расходятся, потому что за эти 20 лет наплевали в душу друг другу. Попробуйте их примирить. Попробуйте установить мир в своих маленьких кругах и маленьких проблемках, которых у каждого из нас много. И вы знаете, каждая такая ситуация представляет собой реальное пересечение чьих-то интересов. Для того, чтобы установить мир, для этого кто-то из этих двух конфликтующих сторон должен отказаться от своих интересов. Вот здесь возникает проблема. Проблема возникает в том, что каждый человек видит рациональное объяснение своим интересам и считает, что это объяснение достойно самого большого внимания, и поэтому он готов стоять до конца. Он готов потерять мир ради правды, в кавычках, ради патриотизма, еще каких-то рациональных объяснений. Вы знаете, как Бог охарактеризовал мир, в котором мы живем? Как Он охарактеризовал падшее человечество? Посмотрите, пожалуйста, послание к Римлянам, 3 глава, 17 стих. Очень коротко и ясно сказано: они не знают пути мира. Это характеристика наша с вами. Это характеристика людей, это характеристика человечества, живущего здесь на земле после грехопадения. Люди на земле не знают пути мира. Да, правда, сегодня есть множество организаций, которые занимаются миротворческой деятельностью. Существуют специальные комиссии в Организации Объединенных Наций. Существуют самые-самые разные, знаете, траблшутинг, такие органы, которые занимаются на предприятиях, какие-то проблемы возникают, и они пытаются как-то их устранить. Не так давно я слышал, что после прошедших выборов здесь, в Соединенных Штатах Америки, в одном из городов, больших городов здесь, в США, все психологи, все те консультанты, которые занимаются спокойствием людей, состоянием мира, чтобы у них было, просто заняты, их расписание переполнено. Причина – огромное количество разочарованных людей. Мы живем в мире, который не знает пути мира. И теперь представьте себе, Иисус Христос приходит в этот реальный мир с этой реальной враждой. И он видит этих фарисеев и книжников, которые терпеть не могут мытарей и грешников. Он видит этих зелотов, партия была зелотов, которые носили с собой мечи, которые готовы были сделать все, чтобы свергнуть римский режим. Он видел, как это пронизало общество. И обращаясь к этим людям, он говорит: блаженны миротворцы. Опять-таки, очень важно, что это последнее, седьмое, заключительное блаженство. Он обращается к людям, обращается к вам и ко мне сегодня и говорит, если вы хотите иметь счастье, если вы хотите, чтобы ваша жизнь действительно по-настоящему была блаженна, сегодня вам не обойтись без того, чтобы научиться миру, точнее, устроению мира. Вы знаете, нехватка мира – это то, на что Бог указывал тогда, когда Он говорил или давал заповедь о благословении. В книге «Числа» в 6 главе с 23 стиха там приведено благословение, официальное благословение, которое Бог повелел народу израильскому. Когда будете благословлять народ, вот этими словами благословляйте. Послушайте, в чем заключалось это благословение. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь, да сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Здесь такое замечательное еврейское слово «шалом». Это сверхважное слово, его нужно знать. Это слово больше, чем просто мир. Это слово, которое характеризует сущность, состояние души, которое имеет правильные и спокойные взаимоотношения со своим Творцом и с окружающим его обществом. Для евреев приветствие выражалось в этом слове «шалом». Может быть, вам приходилось слышать, сегодня есть люди, которые интересуются еврейством, так скажем, и они перенимают это приветствие и приветствуют друг друга и говорят «шалом». Каждый раз, когда евреи использовали это слово, они говорили, что в нашем мире не хватает спокойствия, в наших душах не хватает стабильности. Слово «шалом», оно включает в себе уверенность, безопасность. Это слово включает в себе благополучие. Это слово включало в себе мир, стабильность. Вот почему, когда в небе над Вифлеемом звучала ангельская песнь, которая возвещала о пришествии Иисуса Христа, слова этих ангелов, они выражали то, чего ожидали люди, живущие или жившие там в то время. Слава Вышних Богу! И на земле шалом, на земле мир, в человеках благоволение. Вот этот мир пришел на землю вместе с Иисусом Христом. Когда мы говорим, братья и сестры, блаженные миротворцы, мы говорим сегодня о процессе, который происходит в душе человеческой, о том состоянии, без которого счастье невозможно. Здесь неспроста сказано просто «блаженны люди, имеющие мир в сердце». А здесь сказано о мире, которого настолько много в сердце человека, что этот мир переливается через край. Блаженны миротворцы. Это не те люди, которые дипломаты, они могут прийти и добиться уступок с обеих сторон. Это другой мир. Это люди, которые наполнены миром, которые живут спокойно, которые имеют ясный взгляд в небо, которые спокойно смотрят в будущее, которые знают безопасность в Боге. И этой безопасности, этого мира и уверенности хватает настолько много, что когда этот человек где-то появляется, этот мир как лучи распространяется от него. Я хотел бы, чтобы сегодня, братья и сестры, каждый из нас, когда мы говорим «блаженны миротворцы», когда мы говорим об этом чрезвычайно важном качестве характеристики спасенных людей, чтобы мы постоянно смотрели на себя. Давайте посмотрим на нашу жизнь. Давайте посмотрим, насколько в нашей жизни есть мир, насколько мы способны генерировать его для того, чтобы достичь тех, кто рядом с нами, кто окружает нас. Как я уже сказал, мы нуждаемся в этом. Достаточно много ситуаций в нашей жизни, начиная от самых маленьких, заканчивая самыми глобальными. Кто-то сказал что-то неосторожно, и уже нет мира в сердце. Уже есть натянутые отношения. Уже возникает конфликт, который может разгораться. Блаженны миротворцы, блаженны те, которые знают, как вести себя в этих ситуациях. Итак, для того, чтобы нам понять сущность того, о чем говорит здесь Иисус Христос, я хотел бы посмотреть на эту проблему или на этот вопрос с трех сторон. Во-первых, мы посмотрим на то, почему нам нужен мир. В чем нужда, наша с вами нужда в мире. Кроме того, мы посмотрим и коснемся природы мира, то есть, что он из себя представляет. И последнее, мы конкретно увидим в Священном Писании путь к миру. Как он может стать нашей с вами реальностью? Как вы знаете, что проблема отсутствия мира возникла с Едемского сада. Потому что человек враждует с Богом. То есть люди сами по себе, в своей сущности, однажды стали на тот путь, когда они противопоставили себя Богу. Когда мы говорим о вражде, мы говорим о глобальной проблеме. Это не проблема плохого вашего настроения. Это не проблема только начальника, который достает вас уже третью неделю. Это не проблема каких-то невыученных уроков или невыполненных обещаний и так дальше. Это гораздо больше. Это то, что проникает в сущность нашей генетики. Это то, из чего состоит наша жизнь, состоит наш мир. Святой Бог преследует грешного человека. Потому что грешный человек, восстав против святого Бога, вызывает его гнев. Святой Бог не может иметь ничего общего с грешным человеком, поэтому вражда. Потому что человек противопоставил себя Богом, и поэтому у Бога срабатывает эта защита. Это его святость, которая требует возмездия, которая требует ликвидации источника восстания. Иначе Бог перестанет быть Богом. Иначе Божья сущность, она не может этого допустить. Бог – это абсолютный Бог, абсолютно святой Бог. И поэтому возник этот конфликт, причем огненный конфликт. Это не просто тлеющий конфликт, это конфликт, который потрясает все основания нашего естества или сущности человечества. Бытие, 4 глава, показывает нам один из результатов того, что произошло после грехопадения. Помните, когда Каин убил своего брата? Убил по одной причине. Он убил его, потому что вражда была в его сердце. Не потому, что ему есть нечего было. Классики марксизма и ленинизма говорили о том, что вся проблема в том, что есть бедные и богатые. Кому-то есть нечего, и поэтому враждуют. У Каина было, что есть. Это первый тот, кто убил, это первый убийца. Причина заключалась в другом. Причина заключалась только в одном положении. Он хотел занимать первое место, и вот кто-то появился, кто рядом с ним. Посмотрите состояние Каина, его мира, в котором он жил. 4 глава, с 10 стиха, я читаю, книга «Бытие». «И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отвергла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Вы видите это состояние? Вот эта атмосфера мира после грехопадения. Вот эта реальность того, что сделал грех. Я думаю, что многие из вас, может быть, читая эти слова Каина, могут найти какую-то ассоциацию с самим собой. Когда вы находитесь в состоянии беспокойства, подобном беспокойству Каина, когда мы ждем каких-то угроз, когда мы живем, и написано здесь, буду изгнанником и скитальцем, у нас нет уверенности, наше сердце находится в состоянии раздражения, в состоянии постоянной угрозы. Это характеристика мира, который пережил грехопадение. Псалмопевец Давид в 37-м псалме описывал состояние своей души. Он говорит о той же самой проблеме, но немножечко с другой стороны. Он описывает, как тяжело человеку, когда у него нет мира. С первого стиха. «Господи, Не в ярости Твоей обличай меня, и не в гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Вот в чем причина отсутствия мира, друзья. Итак, если мы говорим о мире, нам нужно понять, что есть начальная точка. Это точка, в которой вражда возникла. Это точка, в которой вражда может быть искоренена. Это отношение с Богом. Есть ли у вас мир с Богом сегодня? Второй элемент, который говорит о том, что мы нуждаемся в мире, заключается в том, что человек враждует не только с Богом, человек еще враждует с людьми. В принципе, поставить себя в положение Бога, человек добивался одного. Он добивался приоритетности себя. И как только он это сделал, он сразу же увидел, что рядом есть люди, которые ему угрожают. Когда человек сделал этот шаг, он постоянно был в беспокойстве. Почему? Потому что он точно знал, что он не Бог. Но он поставил себя в положение Бога, и он постоянно жил в ожидании, что этот обман будет обнаружен. Это все люди так живут, и у всех есть такая проблема. Люди живут в напряжении того, что кто-то претендует на его место. Кто-то претендует на первенство, кто-то каким-то образом пытается его сдвинуть, и таким образом постоянно происходит конкуренция. Я летел в самолете однажды с одним человеком, беседовали с ним о состоянии человечества, о греховности человечества. Он сказал мне такую вещь, которую, в принципе, давно-давно еще философ Макс Вебер определил когда-то. Он говорил о том, что капитализм интересен тем, что он научился использовать плохие качества людей, его грех, в положительную сторону. Очень интересно, да? Капитализм научился использовать конкуренцию, желание быть первым, для того, чтобы каким-то образом благосостояние свое повысить. Но мы сейчас не будем говорить о политической экономике и каким образом это имеет отношение, так скажем, к принципам Священного Писания. Я хочу сказать о том, что конкуренцией пронизана наша жизнь. Вы даже не отдаете себе отчета в том, что вы конкурируете с кем-то. И как только тому, кто рядом с вами, оказали немножечко больше внимания, какой-то неприятный осадок в сердце. Не так ли? Как только то, на что вы рассчитывали, мимо вас прошло, может быть, готовность враждовать, добиваться, обижаться в крайнем случае. Факт остается фактом, что мир в сердце теряется. Люди реагируют по-разному. Некоторые открыто враждуют, некоторые обижаются, замыкаясь в себе, но у всех у них одна сущность, у них нет мира в душе больше. Это проблема. Это проблема, с которой мы живем сегодня. Пророк Исаия, 57 глава, описывает, говорит об этом, о нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого в воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Господь. Вот почему, дорогие друзья, Иисус Христос пришел и говорит, приблизилось царство. И в Царстве Небесном спасенные люди – это те, кто знают мир. Они отличаются от всех остальных. Давайте теперь посмотрим немножечко на второй элемент миротворчества – это природа мира. Мир – это определенное состояние души. Это определенная характеристика нашего внутреннего человека. Это наша позиция, это то, кто мы есть в своей сущности. Я думаю, вам приходилось встречаться с людьми, которых миром веет. Они спокойны, они уверены, они не дрожат, они не находятся в состоянии такого, знаете, податливого, когда ветер подул с одной стороны, они побежали в одну сторону, подул с другой стороны, они побежали в другую сторону. Они знают, почему они живут. Они движутся вперед. И причина, почему они знают, заключается не в них самих, не в их особых качествах, не в их особой способности. Эта причина заключается в Боге, который наполнил их сердце, на которое они возложили свое упование и которым они живут. Вот почему Иисус Христос, обращаясь к людям, говорит, в Царстве Небесном люди отличаются тем, что они знают мир, и они распространяют его, они миротворцы. Когда-то Фома Кемпийский еще в 14 столетии говорил о том, что все люди желают мира, но так мало людей, которые готовы принять условия мира, которые готовы позаботиться о том, что даст мир. Мы сейчас посмотрим на то, откуда мир исходит. Во-первых, мир исходит от Бога. Все остальное, как море взволнованное. И только Бог стабилен, и только Бог спокойный, только в нем мир, и только в нем защита, только в нем безопасность, только в нем благосостояние. И нам нужно научиться знать эту дорожку в этот мир, чтобы мы могли погрузиться в этот мир, мы могли наполниться им. Мир невозможен на земле. Сколько бы мы переговоров ни вели, если бы Бог не принес мир, если бы тогда над Вифлеемом не произвучали слова «и на земле мир», мы бы не знали его до сих пор. Вот почему мы читали сегодня слова из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 5 глава. «Все же от Бога». Обратите внимание на эти глубочайшие слова. «Все же от Бога». Не от Объединенных Наций, не от комитетов по примирению. Все же от Бога, который генерирует мир, который сам представляет сущность мира, который наполняет собой мир. Все же от Бога, примирившего нас с собой Иисусом Христом и даровавшего нам служение примирения. Вот что значит блаженные миротворцы. Это когда мы примирились, и тогда этого мира хватает настолько, что мы способны распространять его людям, которые нас окружают. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не мы примирились с Ним. Это Бог генерирует, это Его природа, это Его сущность дает мир. В книге пророка Исаия замечательный рождественский текст, или текст, который читают на Рождество очень часто. 9 глава книги пророка Исаия представляет Иисуса Христа носителем мира. Это не просто Бог явился на землю. Это Бог с определенной миссией. Это Бог с определенным характером. Это Бог, который приносит с собой атмосферу. И эта атмосфера отличается миром. Посмотрите, как Исаия представляет 6 стиха 9 глава. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, суверенность его на раменах его, и нарекут его имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности». Князь мира, Prince of Peace по-английски. Князь мира, Иисус Христос имеет звание князя мира. Он является выражением мира. Он пришел на землю для того, чтобы расточать, для того, чтобы давать вокруг мир, в котором он живет. Смотрите, 7 стих. Умножению владычества его, суверенности его и мира нет предела на престоле Давида. Вот какие две вещи сосуществуют рядом. Владычество его и мир. Это то, для чего он пришел. Он пришел для того, чтобы установить свое владычество в вашем сердце и принести мир, принести благословение. Христос мир дает по-настоящему. Где бы вы ни пытались получить мир сегодня, у психологов, где-нибудь развлечение найти, может быть, в группе друзей, какие-то, может быть, компании, может быть, где-то поехать развлечься, может быть, каким-то образом отключиться от реальности, не найдете. Иисус Христос знал эту проблему, и поэтому, обращаясь к своим ученикам, в 14 главе Евангелия от Иоанна говорил: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Откуда мы получаем мир? От Иисуса Христа. Почему мы не смущаемся, не устрашаемся? Потому что мы приняли Его. И мы приняли Его стабильность, и мы приняли Его спокойствие, Его уверенность, Его безопасность, и Его радость. Это то, что мы имеем в Иисусе Христе. Только Христос устанавливает настоящий мир, не временное какое-то перемирие. Он сам говорит, не так, как мир дает, то есть не так, как люди производят, не так, как люди генерируют. Я дам настоящий. Книга Иеремия рассказывает нам в 6 главе о человеческих попытках дать мир. Вы знаете, люди каким-то образом ищут мира. Это трудно жить без мира. Людям нужен мир. Почему сегодня так много платят психологам? Потому что мира в душе нет у людей, и они ищут его для того, чтобы установить. Люди не понимают этой взаимосвязи, что мир приходит тогда, когда человек имеет мир с Богом, и когда он позволяет ему наполнять его жизнь и менять его мышление, менять его ощущение реальности, менять его чувства. Иеремия говорит о священниках, которые пытались дать мир, которого не было. Они пытались его внушить. Однажды какого-то консультировали человека, который плохо себя вел, где-то там плохие дела делал. И его психолог учит. Его психолог учит, говорит, как ему нужно избавиться от этих проблем. Он говорит, каждый день ты встаешь с постели, и ты должен в течение дня, я не знаю, 6 или 60 или 600, я уже забыл сколько раз, сказать себе, посмотри, какой я хороший, посмотри, как все прекрасно. И постепенно, говорит, ты перестанешь пить, наркотики принимать, воровать, ты просто станешь тем, что ты исповедуешь. Слышали, может быть, это знакомая тема откуда-то еще, да? Существуют такие учения псевдохристианские, которые говорят, если ты будешь исповедовать, что я богат, ты станешь богатым. Если ты будешь исповедовать, что ты красив, станешь красивым, наверное, я не знаю. Иеремия говорит, ибо от малого до большого каждый из них предан корости, и от пророка до священника все действуют ложно, врачуют раны народа моего легкомысленно, говорят «мир, мир». А мира нет. Вот в чем проблема. Сколько ты ни говори, что я хороший. В этом и беда. Говорят, мир, а его нет. Тот мир, который дает Иисус Христос, он настоящий. Он действительно наполняет нашу внутренность спокойствием и уверенностью и благословением. Второй элемент природы мира – мир не разделен с Царством Небесным. Запомните, что это сказано в контексте Небесного Царства. Мир приходит только с владычеством, умножению владычества его, и мира нет предела. Невозможно принять мир от Бога, не приняв его владычество. Только тогда мы будем иметь мир, когда мы подчиним свою жизнь ему. Когда мы позволим Ему поменять наше мышление, когда мы позволим Ему поменять наши оценки того, чего мы боимся, то, что вызывает беспокойство в нашей жизни. Христос проповедовал о блаженстве миротворцев в контексте провозглашения Царства Небесного. Послание к римлянам, 14 глава, помните известный стих, 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Вот откуда оно приходит. Если вы сегодня не имеете мира в душе, обратите, пожалуйста, свое внимание, насколько Господь стал сегодня вашим владыкой, насколько Он является вашим царем, насколько ваша жизнь сегодня подчинена Ему. Современный писатель-богослов Эрвин Люцер сказал когда-то такую интересную фразу. Он говорит, эмоциональный мир и спокойствие приходят после того, когда мы исполняем Божью волю, а не до того. Знаете, некоторые люди говорят, что вот они измеряют качество Божьей заповеди тем, что есть ли у них мир в сердце делать это или нет. Очень ясно, если мы подчиним свою жизнь Иисусу Христу, вот тогда мир придет. Вот тогда это станет благословением и частью нашей жизни. Исаия в 48 главе говорит о этом потоке, который наполняет человека, когда он подчиняет свою жизнь. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути тому, которому тебе должно идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река. Эти слова к нам сегодня относятся, дорогие друзья. Бог обращается к человеку через Исаию. Он говорит, если бы вы внимали моим заповедям, вот тогда мир был бы, как река. Если вам сегодня не хватает мира, дорогие друзья, внимайте заповедям. Восстановите Царство Божие в вашей жизни, подчините себя Его владычеству, и тогда мир станет как река, и тогда эта река будет разливаться так, что ее хватит тем, кто вокруг вас. Ее хватит, чтобы установить мир в вашем доме. Его хватит, чтобы установить мир с тем, с кем вы давно не в мире. О ком, вспоминая, у вас мурашки по коже идут, от кого вы отворачиваетесь, когда вы видите, и мир твой будет как река. Последний элемент, связанный с природой мира, заключается в том, что мир, который дает Иисус Христос, он реален в мире вражды. То есть это не мир, который представлен в каких-то идеальных условиях. И мы часто думаем так, что если бы не он или не она, если бы не они, то я был бы вообще очень хороший. Я был бы в полном покое, в полном мире. Но беда-то в том, что он, она и они присутствуют. Беда-то в том, что мы-то сами не лучше их. Вот почему Иисус Христос, обращаясь к людям, он говорит не просто о мире, а он говорит о миротворчестве. Он говорит о том, что нам нужно творить мир. Нам не нужно ждать, когда другие его сотворят. Нам не нужно ждать, когда он просто с неба упадет. Нам нужно его делать. Нам нужно генерировать его. Нам нужно жить в мире. Нам нужно его достигать. Во втором послании к Тимофею, во второй главе, замечательные стихи. Вы знаете, есть некоторые жемчужины, которые просто надо знать наизусть. Это один из таких отрывков Священного Писания, который нужно просто знать, чтобы он действительно был готов в нашем сознании в любой момент. «Юношеских похотей убегай. Одержись правды, веры и мира, любви и мира со всеми, призывающими Господа чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, мучительным и незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Очень интересный текст. Дело в том, что он написан в контексте предупреждения Павла об опасности лжеучителей. То есть вокруг Тимофея были еретики. Это не просто сказано о людях, которые, ну, так скажем, три псалма поют в начале вместо двух псалмов. Это сказано о людях, которые действительно несли еретическое учение вокруг. И когда апостол говорит Тимофею, он говорит: смотри, твои действия во враждебной обстановке. Да, вокруг тебя есть люди, которые будут враждовать против тебя. Вот твои действия. Первое. Юношеских похотей убегай. Это очень интересно. Слово «похоти», которое здесь стоит, это не только сексуальные желания. Похоти немножко глубже, более широкое слово. Это амбиции. Это вот это юношеское неконтролируемое желание. И он обращается и говорит: амбиции юношеских убегай. Опять-таки, второе интересное слово, слово «фьюга», греческое слово «фьюга», которое в Новом Завете есть только один раз еще, кроме этого места. Когда Иосиф и Мария убегали от Ирода, который хотел убить их ребенка. Он говорит, обращается к нам и говорит: убегайте, потому что сзади опасность. Убегайте, уносите свои ноги по добру, по здорову, подальше от юношеских похотей. Но вместо этого, что вместо этого? Смотрите, четыре элемента здесь. Держись правды и веры, Священного Писания, истины и упования на эту истину. И вторые две – любви и мира. В этом всегда беда, когда люди говорят об истине, часто теряют мир. Апостол говорит, тогда, когда мы живем в этом мире вражды, мы должны научиться держаться правды и веры. Ни в коем случае не компромисс. Ни в коем случае позиции размытые, вы знаете, он и с одними, и с другими, он одно вероучение подпишет, и завтра другое вероучение подпишет, и абсолютно ему все до лампочки. Я знаю таких людей. Люди, которым все равно. Люди, которые попирают слово, попирают истину. Они говорят: да все мы братья. Неправильно. Держись правды и веры. Знай, во что веришь. Апостол Павел говорит: я знаю, во что я уверовал. Но когда ты знаешь, во что ты веришь, не враждуй с людьми. Твердо держись истинные учения, но не поднимай себя на такое положение, что ты стал Богом осуждающих людей. Это не наша задача. Бог займется ими. У Бога есть свое время, у Бога есть свое место. Вместо того, чтобы нам это делать, Он дает рекомендацию. Глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Они рождают ссоры, они не приведут ни к чему хорошему. Вместо этого рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, к врагам. Вспомните, пожалуйста, о тех людях, с которыми у вас нехорошие отношения. И поставьте перед собой сегодня задачу, после служения, или если этот человек не здесь, завтра на работе, или, может быть, если он у вас дома, то сегодня дома, когда вы встретитесь, быть приветливым к этому человеку. Здесь написано, но быть приветливым ко всем. В этом-то и богатство человека, который знает, во что он верит. Но он человек любви и мира. Это практический мир, который реален в мире вражды. Посмотрите, дальше написано, с кротостью наставлять противника. Продолжайте наставлять. Продолжайте касаться и говорить этим людям. Но говорите с кротостью. Говорите не в духе осуждения, не в духе давления, не в духе того, что вы поднимаете себя в положение, что вы чего-то достигли, а они нет. Говорите это в кротости, с упованием, не даст ли Бог этому человеку покаяние. Итак, мир реален среди враждебных людей. Здесь, может быть, стоит сказать о том, что в каких-то ситуациях нам не удастся установить мир. Это точно, действительно так, что не всегда мы имеем способность переделать людей. Люди могут враждовать против нас. Главное, чтобы в нашем сердце не было вражды. Послание к римлянам апостол Павел говорит в 12 главе, «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред Богом и пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми». В послании к Тимофею, которое мы прочитали, написано «со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Мы должны иметь мир с детьми Божьими. Мы просто должны. У нас нет другого варианта. Дети Божьи подданы одного царства. Мы должны иметь этот мир, который наполнил наши сердца, которого хватало бы на то, чтобы наполнять сердца людей, которые вокруг. Итак, мы говорили о нужде в мире, мы говорили о природе мира, о том, что природа мира исходит от Бога, о том, что этот мир, он неразделим с царством и владычеством Божьим, и о том, что этот мир, он реален в реальном мире, в реальной ситуации, где против нас враждуют люди. И последнее, буквально несколько штрихов, путь к миру. Каким образом этот мир может стать реальным. Как мы можем творить мир? Во-первых, наполняйтесь миром Божьим. Наполняйте вашу душу. Научитесь жить так, чтобы вы каждый день жили в мире. Чтобы каждый день ваше сердце наполнено было спокойствием. Несмотря на то, что происходит вокруг, несмотря на те угрозы, в которые вы попадаете, или мишенью которых вы становитесь, несмотря на беспокойство, которое волнует сегодня человечество, чтобы ваше сердце имело мир. Послание к филиппийцам. Объяснение, как этот мир станет реальностью для нас. 4 глава. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И смотрите эффект дальше. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это практический механизм, друзья. Смотрите, кротость ваша, отречение от зла, чтобы это стало вашей характеристикой. Вместо беспокойства возложить свои заботы на Иисуса Христа, найти в Нем умиротворение. Тот же Фома Кемпийский в XIV веке когда-то писал, он говорил, «Если вы хотите давать мир другим, научитесь иметь его в себе». Пусть это станет вашей характеристикой. Пусть вы станете специалистом, действительно, человеком, который знает мир, который им живет. 1 Петра. Апостол Петр несколько слов говорит о том, как этот мир устанавливается вокруг, или что мы делаем для того, чтобы этот мир становился реальностью в том обществе, где мы живем. 3 глава с 10 стиха, посмотрите. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой от зла, уста свои от коварных речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к Нему. Пусть свое сердце наполняется миром. Это первый шаг, друзья. Первый шаг, когда нам нужно научиться войти в этот мир. Дуайт Муди когда-то говорил, это известный проповедник здесь в Америке, он говорил, нам не нужно говорить много о мире, нам нужно войти в него. Войти в мир, который во Христе. Войти в это успокоение души, которое мы можем иметь в нем. Второй шаг пути к миру или к миротворчеству. Ведите людей к тому, кто дает мир. Мы уже говорили, в послании Колоссянам в первой главе написано, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению злым делам, ныне примирил в теле плоти его». Иисус Христос может дать мир. Если вы хотите быть миротворцем, вы станьте путеводителем ко Христу. Братья и сестры, это дело каждого из нас. Это то, что должно стать нашей природой, это то, что должно стать нашим почерком, нашей жизнью. Если вы хотите распространять мир, если вы хотите быть счастливыми и быть блаженным, научитесь вы лично вести людей ко Христу. Мы много об этом говорим. Мы сегодня вечером будем говорить здесь, в церкви, на членском собрании. Это очень важная часть. Ведите людей ко Христу и покажите ему мир. Написано то, что мы сегодня читали, то, что он дал нам служение примирения, нам с вами. Мы служим Богу тем, что мы примиряем людей с ним. Через Иисуса Христа. Последнее. Созидайте мир Божьего Царства вокруг себя. Смотрите, наполняйтесь миром сами, ведите людей к примирителю и помогайте этим людям жить, подчиняясь Царствованию Божьему, для того, чтобы их сердце действительно переполнялось Божьим миром. Знаете, мир, в котором мы живем, наполнен враждой. Он сегодня очень нуждается в нас с вами. Вот почему Бог когда-то говорил о том, чтобы мы научились жить Царством Небесным и распространять его. 14 глава послания к римлянам говорит, «Ибо Царствие Божие не пища и не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». И смотрите дальше. «Кто сим служит Христу». Нам нужно научиться иметь этот мир и служить им. Тем, кто нас окружает, служить им Господу. Однажды придет время. Придет время, когда мир, о котором мы говорим сегодня, о котором говорил когда-то Иисус Христос, он станет реальностью. Он станет реальностью для всех людей, которые будут жить тогда. Это начнется в тысячелетнем царстве. Это будет продолжаться всю вечность. Об этом когда-то пророк Исаия в 32 главе говорил, и делом правды будет мир, и плодом правосудия, спокойствие и безопасность навеки. Слава Господу за то, что мы сегодня имеем эту замечательную возможность присоединиться к Божьему миру. Я хочу вам сегодня предложить, если в вашем сердце сегодня нет мира, если вы сегодня не стали миротворцем, откройте свое сердце ко Христу. Вы можете это сделать в молитве, в общей молитве. Вы можете выйти сюда, и мы с вами здесь помолимся. Вы можете подойти к нам после служения, и мы с удовольствием обратимся к Господу, чтобы установить мир в вашей душе. Давайте молиться и просить Господа о том, чтобы мы стали миротворцами, чтобы наша жизнь наполнилась этим блаженством, и чтобы мы были подобны Сыну Божьему, который пришел на землю для того, чтобы принести нам с вами мир.